Это подкаст «Слышали новости», его ведущий Евгений Майструк. Женя, здравствуй.
Здравствуй,
Женя.
Мария.
Да, и Мария Меркулова,
Мария.
Это я.
Если кто не догадался, вот Мария Меркулова.
Никого, да, не хотели запутать, но тем не менее.
Слушай, а почему он говорит, вот сейчас голос у нас в эфире говорит, вы слушаете «Радио Спутник». Ну вы же не только слушаете «Радио Спутник», вы же еще можете смотреть «Радио Спутник» в Ютьюбе. Почему
безусловно,
нам голос
да,
об этом? Внутренний голос наш.
Прямые трансляции, студии, видео, все есть. Вот.
Смотрите на прекрасную Марию Меркулову.
И на замечательного Евгения Майструка.
Да,
ну, а с нами
сегодня...
на связи, что важно, кстати,
да?
Не только на нас, Женечка. И намного важнее, что можно посмотреть и послушать Веронику Крашенинникову, генерального директора Института внешнеполитических исследований и инициатив, советника генерального директора МИА России сегодня и автора телеграм-канала «Прогнозы ВК». Вероника Юрьевна сейчас с нами на связи. Здравствуйте.
Вероника Здравствуйте, Юрьевна. Дорогие коллеги. Рада присоединиться к вам.
И мы рады вас слышать, Вероника Юрьевна. Ну что же, у нас сегодня подобрались новости такого американского характера, скажем, для нашего подкаста. И давайте вот с чего начнем. У США, как выясняется, осталось всего чуть более полутора месяцев, чтобы определиться, хотят они реанимировать договор об открытом небе с Россией или нет. Откуда взялась эта цифра, откуда вот такой срок? Потому что примерно столько времени понадобится России, чтобы окончательно денонсировать договор со своей стороны и выполнить все, ну, полагающейся процедурой, и об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Вот такая имеется у нас сейчас информация. И вопрос, конечно, в том, а захотят ли Соединенные Штаты действительно как-то возвращаться к этому договору? С одной стороны, есть пример СНВ-3, когда Джо Байден очень так резво и прытко, только заступив фактически на должность президента Соединенных Штатов, решил, что нужно обязательно этот договор продлить, СНВ-3. Но с договором по открытому небу все сложнее. Вероника Юрьевна, вам как кажется?
Да, Мария, вы совершенно правы. Вот возобновление, продление договора СНВ-3 с самого старта президентства Джозефа Байдена было удивительным. Да, удивительно было то, что Соединенные Штаты не попробовали выдвинуть каких-то дополнительных условий к России для продления договора. Удивительно также, что он был продлен на самый длинный срок, это 5 максимум возможных лет. Таким образом, вот на срок президентства Байдена этот вопрос закрыт. Но надо сказать, что это позитивно также для Соединенных Штатов. Сейчас у них и внутри страны, и за ее пределами очень много крупных проблем, и хотя бы вот эту очень крупную головную боль они с себя сняли. Ну и плюс очевидно, что военный конфликт с Россией это самый проигрышный для любой страны, и в Соединенных Штатах, несмотря на то, что немало горячих голов сейчас в работе, это тоже прекрасно понимают. Так что вот очень хорошо, что этот военный вопрос был закрыт. Однако договор об открытом небе, который был подписан почти 30 лет назад, в 92-м году, он тоже является, может быть, менее важным, но тоже это определенный блок в системе безопасности, контроля, ну и относительного доверия в международном поле. Поэтому, да, с одной стороны, есть все основания его продлить, но с другой стороны, судя по тому, что и самолеты, участвовавшие в патрулировании неба, тоже собираются списать, да. Видимо, американская сторона возобновлять этот договор не собирается.
Вероника Юрьевна, а позвольте...
Это все-таки сигнал.
Вот я тебе говорю, мы с тобой одновременно
Давайте,
начинаем.
Давайте, Евгений, прошу,
да.
прошу.
Вероника Юрьевна, а позвольте вот такой вопрос. Все говорят о договоре об открытом небе, говорят о том, что было бы неплохо, если бы его продлили обе стороны. А давайте ответим людям, которые говорят, а это вот зачем? А зачем мне вот тут вот американцы на своих самолетах будут летать
Бороздить.
Над Россией? Вот объясните им, пожалуйста. То, что русские самолеты будут летать над Америкой, наверное, так надо. А здесь мне зачем американцы будут летать? Что вы отвечаете вот, на такие вопросы?
Ну, если бы можно было так сделать, то, конечно, пусть мы летаем над ними и всеми государствами НАТО и союзниками Соединенных Штатов, а они бы пусть не летали. Но вот так невозможно в международных отношениях. Всегда крупные державы вынуждены приходить к компромиссу. Да? И ни одна страна не получает реализацию своих желаний на 100%. В этом состоит дипломатия, в этом состоит военная дипломатия также. Ради этого ведутся изнурительные переговоры иногда годами, иногда десятилетиями. И вот вся эта система как раз и создавалась в результате очень тяжелых переговоров. И у нас очень качественная, мощная дипломатическая школа, и советская была, те люди, которые создавали всю эту систему безопасности. Другое дело, что мир с его новыми угрозами вырастает из той послевоенной системы безопасности, которая еще в советское время строилась и по этой логике продолжалась. Однако прежде чем разрушать все это, хорошо бы предусмотреть какую-то обновленную систему. Но мы как раз ее сейчас не видим совсем. Сейчас происходит разрушение старой. И что еще также неприятно осознавать, это то, что атмосфера, которая бы способствовала переговорам по обновлению системы безопасности в мире, эта атмосфера тоже отсутствует. Да? Очень сложно себе представить, что в тех условиях, когда даже наш посол находится, наш посол США находится на территории России, был отозван, мы можем вести какие-то договоры. Сейчас это просто невозможно. Но будем надеяться, что за время этой паузы каким-то конструктивным мыслям в Вашингтоне подойдут, но это не факт.
Да, по поводу посольской миссии мы тоже еще чуть позже поговорим обязательно. Ну, то есть, да. Вероника Юрьевна, не наблюдаются ни шагов, на ваш взгляд, к тому, чтобы как-то имеющееся состояние все-таки заморозить и что-то сделать с имеющимся договором, и навстречу новым соглашениям тоже каких-то нет импульсов?
Ну, мы видим, что вооружения обновляются с американской стороны, с нашей стороны они, к счастью, тоже обновляются. Так что, наверное, это необходимо делать, обновлять систему международной безопасности. Однако это долгий процесс, это все за ночь или даже за месяц не возникает. Но этот процесс еще даже не начинался, и об этом даже не говорится. То есть после того, как об этом начнут говорить, пройдут еще там, год-два, прежде чем дело дойдет до непосредственных переговоров. Это все нас откладывает в среднесрочное и долгосрочное будущее.
Вы сейчас упомянули о крепкой, мощной российской дипломатической школе. Вот мне кажется, можно продемонстрировать вот нашей следующей информации. Глава МИД России Сергей Лавров и бывший госсекретарь США Джон Керри провели спонтанные переговоры, в индийской столице, в Нью-Дели.
Внезапные такие, да. Случайно еще, как про них пишут.
Российская и американская делегации разместились в одном отеле. Лавров прилетел навстречу к своему индийскому коллеге Керри для подготовки виртуального саммита по климату. В итоге дипломаты коротко поговорили, как сообщается, все о том же климате. Ну вот, что обращает на себя внимание инициатор общения, американская сторона. Я так вижу для себя. Идет
это
Лавров по коридору.
Просто они в холле столкнулись,
по
честно.
Коридору. И тут его встречает Керри.
И говорит, Керри инициировал, подожди. И первым,
да,
говорит,
первым.
О, Сергей.
Нет, не так. У них тоже крепкая дипломатическая школа. Мистер Лавров, говорит он. И они начинают говорить о климате. Вероника Юрьевна, вы думаете, правда, только о климате они говорили? Неужели вот два таких дипломатических, две таких фигуры встретились вдруг неожиданно и стали говорить об изменении климата?
Знаете, Евгений, я думаю, что Джон Керри – один из немногих людей в Соединенных Штатах, который может обращаться к Сергею Викторовичу на Сергей.
Да, да, то есть никакой не мистер Лавров, да?
Ну, у них же хорошие, вроде, приятельские отношения.
Мистер Лавров, Джон Керри. И на самом деле, пусть она была спонтанная, но это очень хороший, позитивный, пусть случайный знак. Наверное, Джон Керри один из самых лучших наших лучших людей сейчас в Вашингтоне, с кем бы мы могли поговорить. Потому что действительно существует давняя история совместной работы Сергея Лаврова и Джона Керри. И если уж есть какой-то канал, то вот это именно он. И, конечно же, будем надеяться, что говорили они не только климат, и даже про климат, и даже совсем не про климат. У нас поострее есть проблемы. И, ну, остается только порадоваться, что такой канал образовался.
Да, сейчас, да, добавлю только, что Джон Керри сейчас спецпредставитель президента США как раз по вопросам климата, у него сейчас такая должность, и тот самый виртуальный саммит по климату, он должен пройти 22-23 апреля. Это вот так просто по поводу этих
договоров. Это будет климат, да, это такая нейтральная тема во благо всем странам и всему миру. Хотя бы давайте про климат говорить, если в сегодняшней атмосфере ни про что другое говорить не получится.
А могут Москва и Вашингтон говорить про климат? Ну вот хотя бы про климат, как вы говорите, спокойно сесть за стол переговоров и не выслушивать никакие неприличные замечания, предположим, а прямо вот реально говорить о климате и решать проблемы. Вот способны две страны сейчас к такому диалогу?
Я думаю, что с учетом вот глубины дипломатических школ у нас и у них, и с учетом того гигантского опыта вот балансирования в сложных ситуациях, которые Советский Союз в то время построил десятилетия в такой сложной атмосфере, конечно, могут. Другое дело, что чем глубже погружаешься в разговор о климате, тем быстрее и мощнее выходят экономические интересы сторон. Хорошо, что со стороны американской сегодня есть добрая воля к разговору по климату, потому что при президенте Трампе эта воля отсутствовала напрочь. Он снимал все запреты на строительство газопроводов, нефтепроводов, на все, что могло ограничивать прибыли крупных компаний. А действительно, расходы на экологию ее и ограничивают. В отличие от администрации Трампа, администрация Байдена активно ориентирована на зеленую, так называемую, тематику. Вот, и факт назначения такого крупного дипломата, как Джон Керри, на направлении климата, собственно, об этом и говорит. И пусть на полях переговорах по климату возникнут другие темы для обсуждения.
А ваше мнение как гендиректора Института внешнеполитических исследований интересно было бы узнать. Вот вы говорили о том, что сделал Трамп, пришел Байден, и вроде бы повернулись, ну, хотя бы не лицом, ну как, половины лица, да, к экологическим проблемам в Соединенных Штатах. Вот скажите, как вы это видите? Приходит каждый новый президент, и Америка то поворачивается, то отворачивается, то говорит, я выйду из международной организации, то входит, то разрывает документы с Россией, договоры, то опять их подписывает. И что так, каждые 4 года или там 8 лет, если 2 срока у президента, туда-сюда, туда-сюда.
Ну, туда-сюда все-таки не каждый раз происходило. Мы будем понимать, что Дональд Трамп был нетипичным американским президентом, и он рвал все, что можно было порвать, все, что связывало его такие националистические движения в экономике, в политике. Он считал обременением любые международные разговоры, любые соглашения, любые обязательства. Но с администрацией Байдена Америка вернулась в свою традиционную политику, но дело в том, что это все равно не то, что было при президенте Обаме или уж тем более при Клинтоне. Все противоречия в мире обостряются, и Трамп показал, что можно даже с партнерами действовать гораздо более резко. Говоря о партнерах, имею в виду Европу, ну аж с Россией-то тем более, мало ли что, издавал какие-то позитивные звуки в отношении того, что надо с Россией поладить, но и он сам, и вся администрация работала ровно вопреки, напротив этому.
То есть Трамп перешел какой-то рубеж, да?
В этом отношении работа была последовательная.
Трамп во время своего президентства перешел какой-то рубеж. Он как бы отодвинул границы, вот исходя из того, что вы говорите, отодвинул границы возможного. Да. Да? То есть, получается,
он расширил горизонты возможного. горизонты дозволенного во внешней политике. И если раньше такого невозможно было представить, то сейчас все это возможно. И дело в том, что демократы сегодня, несмотря на свои глубочайшие противоречия с Трампом, пользуются вот этой шириной горизонтов, которые образовал Трамп. Например, раньше я не думаю, что американская администрация стала бы, демократической, по крайней мере, стала бы так жестко препятствовать строительству газопровода в Европе, в котором максимально заинтересована Германия, их крупнейший партнер, при том, что они от Германии хотят много сотрудничества по другим вопросам. Но, тем не менее, администрация Байдена продолжает тоже жесткое давление, почти столь же жесткое, в отношении газопровода «Северный поток», что делал и Трамп.
Ну да,
Трамп это делал в рамках своей идеи сделать Америку энергетической супердержавой, но нельзя сказать, что Байден уж сильно сговорчивее.
Да, получается, посмотрели на то, что делала администрация Трампа.
Все проблемы и методы обострились.
Да, и а что так можно было? Выясняется, что и так тоже можно было. И вот в продолжении. Как еще может быть?
Да, и мы не перестаем удивляться тому, что можно. Думаешь, ну вот так-то точно уже не сделают, не прошибают метод.
Красные линии, они становятся пунктирными. Можно и так выразиться. И по поводу, вот чуть раньше упомянули, Вероника Юрьевна, по поводу посла России в Соединенных Штатах Анатолия Антонова, который вот уже больше 2 недель находится в Москве с 21 марта, когда его отозвали для консультаций после того самого скандального интервью Джо Байдена, мы все его помним, с очень нелицеприятными и даже шокирующими, можно так это назвать, высказываниями. И непонятно, когда Анатолий Антонов вернется в Соединенные Штаты, чтобы продолжать свою посольскую деятельность. Есть у вас какие-то, может быть, ну не то чтобы прогнозы, но на этот счет впечатления? Потому что есть мнение, что вот этот отзыв для консультаций, это уже не просто отзыв для консультаций, а отзыв, как есть, только облеченный в более приемлемую, менее жесткую форму.
Я думаю, что это все-таки временный отзыв и временное явление. Это дает Вашингтону очень четкий посыл. Вы перешли через красные линии, которые мы-то чертим как раз не пунктиром совсем. И мы стоим на своих принципах. Такие практики мы не принимаем. Вот. И сейчас мяч на стороне Соединенных Штатов. На самом деле это такая полезная стратегическая пауза. Пусть они подумают о том, насколько хотят идти на конфронтацию с Россией. Мы в этом случае можем подождать. Вот, кстати говоря, та первая тема, с которой мы начинали, заявление Сергея Рябкова о том, что вот есть еще полтора-два месяца, чтобы подумать, вот это показывает нашу цивилизованность в мировых делах, нашу предсказуемость. Смотрите, мы даем Соединенным Штатам второй шанс. Вот они объявили о таком решении, но, пожалуйста, партнеры, коллеги, подумайте, может быть, у вас лучше мысли найдутся, поищите. Вот, поэтому, понимаете, если наш оппонент ведет себя как дикарь совершенно, это не значит, что мы должны также дичать. Иначе мы все самыми быстрыми темпами спустимся к примитивному конфликту. Мы можем, мы имеем все основания и оставаться достойными, цивилизованными, уважающими себя и других государством и министерствами. Вот как раз такой подход Сергей Рябков и демонстрирует. Это один из лучших наших дипломатов, вот этим мы можем гордиться. И пусть сейчас, да, в Вашингтоне, они как раз раздумывают, что делать с Россией, насколько далеко идти на конфронтацию. И мы показали, знаете, повысили ставки в этом споре, отзывая посла. И показали, что, в общем, готовы к конфронтации, если Соединенные Штаты это отзовут, но мы ее не желаем. Так что ждем вашего ответа.
Ну вот и ждем. Да, получается. Ну, может быть, немножечко больше непредсказуемости, Вероника Юрьевна, нужно добавить как раз-таки в российскую политику внешнюю. То очень, очень комфортно чувствуют себя наши партнеры, в том числе американские.
Да, вот так,
кажется?
Как вы говорите. Вы говорите, мы смотрим спокойно и посылаем вам
сигнал.
Это хорошо,
с одной стороны, не быть импульсивными чересчур, да?
Но с другой стороны, подождите, Ну, они понимают, что мы смотрим спокойно, мы с точки зрения цивилизованной пытаемся с вами разговаривать. А с нами никто не пытается цивилизованно разговаривать, по-моему. Они говорят, вы не достроите «Северный поток-2», потому что Трамп так не хочет. Да. Да, вот мы так сказали, мы будем державой. Вот в чем дело.
Дело в том, ребята, что у нас есть и другая сторона. Вот кто из них на Западе ожидал, что Крым станет наш? Это стало для них таким невероятным событием, и они все эти годы анализируют, как они это пропустили. При нашей цивилизованности мы способны на креативные асимметричные действия, на неожиданные действия в других сферах. Понимаете, так что вот здесь как раз одно другому не противоречит. И мы очень хорошо умеем это делать, разные люди. У нас.
А по поводу Турции еще хотели спросить у вас. Соединенные Штаты ввели, они же не только по поводу России нервничают, они нервничают и против
тут тоже без России не обошлось.
Анкары. Да, мне кажется, что они просто это, ну, как, это просто повод. Соединенные Штаты ввели санкции против Турции из-за военного сотрудничества с Россией. В отношениях Государственного управления по оборонной индустрии...
и четырех чиновников этого ведомства.
Да, за сотрудничество с оборонным сектором России. Непонятно, в чем причина, потому что в официальном документе американцев нет упоминания о С-400. Все же думали, что это из-за того, что Анкара купила
С-400. Да, они же грозились санкциями активно.
И теперь, подождите, с одной стороны, они же всегда были союзниками, хоть там, ну, там, Гюлен,
НАТО,
все дела.
Да.
Но с другой стороны, НАТО, Босфоры, Дарданеллы, да, ну, как бы очень нужные Вашингтону. Как вы думаете, в чем же основные причины? И вообще, может быть, это такие, ну, тоже показательные санкции и просто, ну, ввели для того, чтобы сказать, а-та-та, мы недовольны.
Вот у Соединенных Штатов мало с кем такие противоречивые отношения, как с Турцией. Вы помните, что они вообще-то собирались ликвидировать лидера государства, который является членом НАТО, причем очень важным. Турция – это единственная азиатская страна, которая Североатлантического альянса. Да, вспомним географию. Вот, они пытались его убить. Вот настолько противоречивые. И, конечно, Фетхуллах Гюлен, главный оппозиционер Реджепа Тайипа Эрдогана, который благополучно пребывает в Соединенных Штатах и, вероятно, продолжает свою работу, остается инструментом воздействия. Знаете, и у нас тоже отношения с Турцией достаточно противоречивые. Конечно же, такое... Ну, своевольный, скажем, лидер, как Эрдоган, он никому особо не подчиняется, но дело в том, что его экспансивные интересы и политика, то, что в последние годы делалось и в отношении вместе с Азербайджаном, и в Сирии, да, вспомним, Турция оккупирует северную часть Сирии и вообще-то в том контексте является нашим противником. И те заявления, которые Эрдоган делал по Крыму, они совершенно не свидетельствуют о дружеской политике. Очень активная работа ведется Турцией и в Средней Азии, создание пантюркистского пространства общего. Так что, смотрите, даже если Эрдоган реализует свои собственные цели, все это очень выгодно Соединенным Штатам.
Ага. Вероника, знаете, Юрьевна, на ваш взгляд, даже если эти
Они сами это не могут делать, а вот зато руками Эрдогана они достигают, да, своих интересов против Сирии, против Закавказья, да, против России тоже на самом деле. Поэтому Эрдоган, вот и Турция при нем такая противоречивая сущность.
А будет ли ответ от Турции, от Реджепа Тайипа Эрдогана в таком случае? Потому что даже если эти санкции, ну, такие слабые, символические, еще что-то, это тем не менее санкции. И мы знаем, что Турция вообще не склонна как раз-таки к сдержанности или к каким-то очень мягким, выверенным, долго обдумывающим реакциям.
Ну, что может Эрдоган сделать против Соединенных Штатов? Ну, может что-то сказать неприятное. Но на самом деле он делал и более крупные вещи. Например, покупка российских комплексов С-400, это была тоже пик в сторону Соединенных Штатов. Мы будем надеяться, что он им их, эти С-400, и не передаст как-нибудь, или не даст доступ даже на своей территории. Вот, поэтому Эрдоган ведь, понимаете, повышает ставки между Соединенными Штатами и Россией, повышает свои позиции, заставляя нас и Соединенные Штаты как-то выстраивать свою политику вокруг него и идти на компромиссы по отношению к нему. Да. Вот такую очень-очень сложную и, на самом деле, рискованную игру ведет турецкий лидер.
Вероника Юрьевна, да, я придумал такую историю, сейчас придумал. Мы сейчас 3 минуты выпуск новостей, вернемся к этой истории. Мне кажется, что я все с ног на голову переверну сейчас с Эрдоганом.
Очень ждем.
Давайте
этого,
через 3,5 минуты встретимся.
Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Соединенные Штаты потерпели неудачу в ходе испытаний новейшего гиперзвукового оружия, которые состоялись 5 апреля. Соответствующее заявление распространили военно-воздушные силы страны. По их данным, из-за возникших технических проблем не запустилась ракета-носитель. В августе прошлого года исследовательская служба Конгресса США сообщила, что профильные институты работают по 3 направлениям в области гиперзвукового оружия. Корреспондент CNN Мэтью Ченс сообщил в Твиттере, что все сотрудники телеканала, задержанные у колонии во Владимирской области, выпущены из отдела полиции. Сегодня у здания исправительной колонии в Покрове, где отбывает наказание блогер Алексей Навальный, собрались около 45 человек. 9 из них, в том числе журналисты, были доставлены в ОВД за нарушение общественного порядка, сообщило управление МВД по Владимирской области. В МИД России пояснили, что журналист CNN не показал полицейским аккредитации, а на просьбу освободить проезжую часть ответил отказом. 12 гражданок Украины задержали в Дубае за нарушение норм общественной морали, сообщила пресс-служба МИД страны. По ее данным, сегодня соотечественниц посетил консул, который также провел встречу с руководством Департамента уголовных расследований Эмирата. Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственности и распространение в соцсетях фото и видео непристойного характера. В соответствии с законодательством, наказанием за подобные правонарушения может быть штраф около $1300 США с последующей депортацией, добавили в МИДе. Турция продемонстрировала готовность к перезапуску конструктивного сотрудничества с ЕС. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров в Анкаре с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с президентом Евросовета Шарлем Мишелем назвала прошедшие переговоры успешными. Лидеры европейских институтов сегодня прибыли в Турцию для консультации с руководством этой страны по будущему двусторонних отношений. Италия надеется на возобновление турпотока из России. Министр туризма Марко Гаравальо выразил надежду, что бронирование поездок станет доступным уже с лета. Но о конкретных датах говорить пока рано, заявил глава ведомства на пресс-конференции. Говоря о возможных способах совершения поездок, Гаравальо напомнил о бескарантинных авиарейсах, которые начали прибывать в Италию из США. Введение сертификатов вакцинации является вопросом здравого смысла, подчеркнул министр. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» в начале часа.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Вчера по телеку видела.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
Итак, десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Продолжаем разбирать новостную повестку сегодняшнего дня. И с нами на связи, я напомню, генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив, советник генерального директора МИА России сегодня и автор телеграм-канала «Прогнозы ВК» Вероника Крашенинникова. Вероника Юрьевна, мы вас еще раз приветствуем.
Я вас снова приветствую.
А вот теперь ждем от Евгения того самого...
Вероника Юрьевна, Мария.
Сенсация. Ты должен выдать сенсацию сейчас.
Покажите, Евгения.
Простите?
Да, про Эрдогана. Давайте, с ног на голову.
С ног на голову. Вот давайте. Вам не кажется, коллеги, что США ввели санкции против Турции из-за военного сотрудничества с Россией? Вот такие заголовки появляются в Соединенных Штатах, появляются на русскоязычных, в русскоязычных средствах массовой информации в Европе. Все это публикуют. Они что? Они против управления по оборонной индустрии? Не очень понятно. Что это такое, никто не знает.
Одно из ведомств.
И четыре чиновника этого ведомства. То есть юридическое лицо, четыре физических лица. И они говорят, мы боремся такие с Эрдоганом. А Эрдоган говорит, вот у Марии был вопрос, как Эрдоган ответит? Эрдоган скажет, я тебя, Байден, не люблю за твою позицию и вообще инжирлик, и у тебя живет Гюлен, и все, и ты плохой. И все. И получается, что они нас-то обманывают, потому что на самом деле это ровным счетом ничего не значит. Вот эти санкции ровным счетом американские ничего не значат. И эти слова Эрдогана ничего не значат. Они говорить могут все, что угодно, а тихонечко делают там вот так вот. Рука руку трет. И, в общем, давайте, может быть, это тоже рассмотрим, потому что, ну, чтобы они нас не обманули вот этими своими заявлениями, а на самом деле...
Такие, там взяли, что-то совершенно другое происходит,
В ряд против России. России выстроились-то.
А это тоже вариант. И на самом деле Евгений только подтверждает вот весь ход нашего разговора. И совершенно верно, и рука трет руку, обменялись мелкими уколами, и ни один из них это не почувствовал и не обиделся. Какая разница? Символически они что-то в отношении друг друга сделали, а суть вопроса не меняется никак. Да, и как вы сказали, инжирлинг – это не оскорбительное слово, это военная база.
Если кто-то сразу не понял.
На территории Турции, на которой, между прочим, находятся ядерные боевые заряды. Да? И это очень важно для США их держать. Конечно же, в силу вот этих видимых шатаний, скажем, Эрдогана в сторону России, к которому мы не очень серьезно тоже относимся, надо говорить, но тем не менее Соединенные Штаты рассматривают перемещение этих самых ядерных боезарядов на территорию Греции, которую они в последние годы прибрали к рукам, еще сильнее, чем это было ранее. То есть и у Соединенных Штатов тоже варианты есть, и они ими потряхивают перед лицом Эрдогана там, через океан.
А вот Иран, что, Иран там, это тоже...
Много факторов этих отношений.
И один из этих факторов...
Еще
Иран,
о ядерных зарядах, да, по поводу Ирана.
Вот, хотела спросить, Мария, по поводу того, что заседание в Вене вроде прошло
успешно. Прошло в очной форме по ядерной сделке с Ираном, и прошло успешно, как говорит постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, и две группы экспертов по итогам этого заседания приступили к разработке конкретных мер, чтобы полностью восстановить ядерную сделку со всеми ее условиями. То бишь решить, что должны сделать Вашингтон и Тегеран, чтобы все вернулось в то состояние до разрыва в 2018 году. Хотя бы в то. Есть ли какая-то конкретика, не слишком понятно, то есть вообще в этих переговорах, они были непрямые между Вашингтоном, между американцами и иранцами.
Ну, потому что Тегеран, кстати, да, как мы выяснили, да. Тегеран сказал, мы не будем разговаривать с американцами напрямую.
Ну и спецпредставитель США, он прилетел в Вену, но непосредственно он не участвовал, так сообщают.
Объясните нам, Вероника Юрьевна, что происходило в Вене.
Мария, вы меня сильно удивили, сказав, что они хорошо прошли.
Это не я, это не Михаил Ульянов, Вероника Юрьевна.
Очень хорошо, что вы его процитировали. Но мне сложно представить, что хорошего может случиться в ситуации, когда они даже в контакт, Соединенные Штаты и Иран, их представители не входят в контакт. Значит, ситуация очень напряженная. И затем СВПД с Ираном, это ядерная сделка, это еще один эпизод, где Дональд Трамп раздвинул очень сильно горизонты возможного, потому что он вывел Соединенные Штаты из сделки и наложил массу санкций на Иран, там эшелоны санкций. И вообще-то иранская позиция, ну так, с нашей бы точки зрения, должна быть, ну сначала снимите санкции, все, что вы за рамками этой ядерной сделки наложили, а потом давайте к ней вернемся. Но и администрация Байдена ничего подобного сделать не может. Видите ли, еще тут есть для Байдена внутренние факторы. Ему нужен электорат Трампа на его стороне. Ну, по крайней мере, его вменяемая часть. Потому что через полтора года проходят промежуточные выборы в Конгресс. И их демократы обязательно должны выиграть, если они хотят выиграть следующие президентские выборы. И Конгресс очень важен для них также. Поэтому Байден им занимает немало трамповских методов, да, использует их, чтобы вот этот электорат Трампа по возможности придерживать где-то неподалеку и часть от него отколоть. Поэтому и по Европе мы видим такие позиции. И в отношении Ирана тоже позиции Байдена будут гораздо более жесткими, чем позиции администрации Обамы, которая заключила эту сделку. И то ведь сколько же лет они вели переговоры над этой сделкой. Она настолько сложно делалось,
сочиненное,
но
да.
Тем не менее сегодня Вашингтон, не знаю, насколько я понимаю ситуацию, предъявит дополнительные требования к Ирану, а Иран на эти требования вообще никак не пойдет.
Иран требует отмены санкций со стороны Соединенных Штатов, как на бумаге, так и по факту, для того, чтобы что-то урегулировать. Говорят, после этого они готовы буквально за несколько часов привести все свои дела в соответствии с условиями договора. И вот сейчас тоже еще информация приходит, что переговорщики продолжат работу в Вене и проведут еще одну встречу в пятницу. Это вот уже со ссылкой на замглавы МИД Ирана информация. Ну, процесс идет, но пока непонятно куда.
По крайней мере, очень хорошая новость, что процесс пошел, даже если пока они, Иран и Соединенные Штаты, не в контакте. Но какое-то движение имеется.
Так-то мы с большим уважением относимся к Ирану, безусловно, и вообще к международным договорам, которые укрепляют мир во всем мире. Но тут пришла информация из Киева о том, что Зеленский говорит, НАТО — это единственный путь к окончанию войны в Донбассе. Вот на фоне вот всей этой мировой ситуации, о которой мы сегодня говорим, вот он говорит, все, НАТО — это единственный путь к окончанию войны в Донбассе. Ну, здравствуйте. Только вступление Украины в блок можно закончить войну в Донбассе и, в кавычках, остановить Россию. Зеленский, ну, давайте так, он комик, но не дурак. Он понимает, что Украину в НАТО не возьму, ну не возьму. Сейчас Украину в НАТО, да, то есть понятно, там мы только что говорили про Турцию, что сколько там проблем. Значит, зачем он это все заявляет? Чтобы появилась у его западных партнеров еще одна точка давления на Россию. Ну, она и так есть. Ну, в общем, вот это заявление, оно меня немного... Оно идет в русле, конечно, того, что заявляют власти в Киеве, но удивляет, зачем сейчас об этом говорить?
Ну, видимо, это действительно флешбэк из его предыдущей профессии комика, потому что заявление не имеет отношения к реальности. Ну, хотя, надо сказать, Киев и украинский президент живут в своей реальности, и она не всегда стыкуется с тем, что происходит на самом деле. Для него важно эти заявления делать. Во-первых, это признак лояльности, подтверждение лояльности по отношению к Вашингтону. Да, мы хотим, мы делаем все, мы издаем все правильные звуки. Ну и, во-вторых, видимо, есть внутри Украины какие-то круги, заинтересованные в том, что это было так. Агрессивные ли они, либо наивные, не имеет значения, но результат один и тот же. Другое дело, что, да, и Соединенные Штаты, собственно, как они и сделали, заявив об открытости НАТО для других государств, они будут играть с этой темой о вступлении Украины в НАТО.
Но вот они сказали еще и, что открыты для взаимодействия с Москвой, Вероника Юрьевна, по Украине и вот по Донбассу. Можете это перевести, пожалуйста?
Ну, то есть
что они имели в виду? Но они при этом выражают обеспокоенность передвижениями российской техники по российской территории.
У нас есть нормандский формат, в рамках которым Соединенные Штаты официально не присутствуют, но они, видимо, вот такой крупный слон, не совсем обозримый, но тем не менее рядом стоящий, и воздействует на Францию и Германию. При том, что интересы разные, потому что Франция и Германия все-таки не хотят войны у себя под боком в центре Европы, тем более такой войны, в которой участвует Россия, это всех сильно пугает. А для Соединенных Штатов, ну, война, кому мать родна. И когда это происходит за тысячи миль от их берегов, никакого особого дела нет.
Да, услышали вас.
Вы знаете, НАТО и Соединенные Штаты категорически не заинтересованы в том, чтобы Украина была официальной частью Альянса.
А мне кажется, это очень важно. Вероника Юрьевна, мы благодарим вас за то, что нашли время сегодня с нами пообщаться.
Генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив, советник генерального директора МИА России сегодня и автор телеграм-канала «Прогнозы ВК» Вероника Крашенинникова была с нами на связи. Ну а в студии работали...
Это Мария Меркулова.
И Евгений Майстрок.
Спасибо. Спасибо.
Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Соединенные Штаты потерпели неудачу в ходе испытаний новейшего гиперзвукового оружия, которые состоялись 5 апреля. Соответствующее заявление распространили военно-воздушные силы страны. По их данным, из-за возникших технических проблем не запустилась ракета-носитель. В августе прошлого года исследовательская служба Конгресса США сообщила, что профильные институты работают по трем направлениям в области гиперзвукового оружия. Корреспондент CNN Мэтью Ченс сообщил в Твиттере, что все сотрудники телеканала, задержанные у колонии во Владимирской области, выпущены из отдела полиции. Сегодня у здания исправительной колонии в Покрове, где отбывает наказание блогер Алексей Навальный, собрались около 45 человек. 9 из них, в том числе журналисты, были доставлены в ОВД за нарушение общественного порядка, сообщило управление МВД по Владимирской области. В МИД России пояснили, что журналист CNN не показал полицейским аккредитации, а на просьбу освободить проезжую часть ответила отказом. 12 гражданок Украины задержали в Дубае за нарушение норм общественной морали, сообщила пресс-служба МИД страны. По ее данным, сегодня соотечественниц посетил консул, который также провел встречу с руководством Департамента уголовных расследований Эмирата. Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственности и распространение в соцсетях фото и видео непристойного характера. В соответствии с законодательством, наказанием за подобные правонарушения может быть штраф около 1300 долларов США с последующей депортацией, добавили в МИДе. Турция продемонстрировала готовность к перезапуску конструктивного сотрудничества с ЕС. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров в Анкаре с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с президентом Евросовета Шарлем Мишелем назвала прошедшие переговоры успешными. Лидеры европейских институтов сегодня прибыли в Турцию для консультации с руководством этой страны по будущему двусторонних отношений. Италия надеется на возобновление турпотока из России. Министр туризма Марко Гаравальо выразил надежду, что бронирование поездок станет доступным уже с лета. Но о конкретных датах говорить пока рано, заявил глава ведомства на пресс-конференции. Говоря о возможных способах совершения поездок, Гаравальо напомнил о бескарантинных авиарейсах, которые начали прибывать в Италию из США. Введение сертификатов вакцинации является вопросом здравого смысла, подчеркнул министр.